Ты видишь, монах, это стадо саксонских свиней, которые дерзнули окружить мой замок Торкелстон? Наговори им, чего хочешь насчет непрочности этой твердыни, или вообще скажи, что вздумается, лишь бы они еще сутки простояли под стенами. А ты, между тем, снеси это письмо. Однако постой, скажи, ты умеешь читать?
«Нисколько», — отвечал Седрик.
«Я умею читать только свой требник. Да и то потому, что знаю наизусть службу Господню, милостью Богородицы и святого Витальда».
«А-а-а, но тем лучше. Итак, отнеси это письмо в замок Филиппа де Мальвуазена. Скажи, что письмо от меня писал его храмовник Бриан де Багильбер, и что я прошу его как можно скорее отослать это письмо в Йорк. Впрочем, скажи ему, чтобы он не очень беспокоился за нашу судьбу. Стыдно подумать, что мы вынуждены прятаться от горсточки негодяев, которые обычно пускаются бежать, едва заслышат топот наших коней. Я тебе говорю, монах, ухитрись выдумать какой-нибудь предлог, чтобы удержать на месте этих мерзавцев, пока не подоспеют наши сторонники. Моя мстительность пробудилась, а это такой сокол, который не уснет, пока не насытится добычей».
«Клянусь моим святым покровителем», — сказал Седрик с такой силой, какой нельзя было ожидать от смиренного монаха, «клянусь и всеми остальными святыми угодниками, живыми и умершими в Англии, ваши приказания будут исполнены. Ни один сакс не уйдет из-под этих стен, если мое влияние будет в силах удержать их».
«Эхе, монах», — сказал фрон де Бёв, — «ты переменил тон, говоришь твердо и смело, и сразу так приободрился, словно жаждешь истребления саксонского стада. А между тем ведь эти свиньи тебе сродни».
Седрик был не мастер притворяться и от души пожалел, что с ним нет Вамбы, который, наверное, подсказал бы ему подходящий ответ. Но, как гласит старинная поговорка, нужда изощряет ум, а потому он пробормотал, что если люди разбойничают, то церковь предает их отлучению, а государство ставит вне закона.
«Черт возьми», — сказал фрон де Бёв, — «ты говоришь сущую правду. Я и забыл, что эти негодяи способны ободрать до нога жирного аббата ничуть не хуже своих французских собратьев. Ведь это они, кажется, поймали настоятеля Сент-Ивского аббатства, привязали его к дубу и заставили петь обедни, пока шарили в его сундуках и сумках. Не, клянусь святой девой, эту штуку проделал... Да, проделал Готье из Мидлтона, один из наших соратников». Но те, что ограбили часовню Сент-Би и утащили оттуда чашу, дароносицу и подсвечник, были саксы, не правда ли?
«Это были безбожники», — отвечал Седрик.
«Да, еще выпили все вино и пиво, заготовленное для ваших тайных пирушек, когда вы притворяетесь, будто поститесь и молитесь, а сами пьянствуете. Знаешь, ведь твое дело — отомстить за такое святотатство».
«Я и то поклялся отомстить», — проворчал Седрик. «Святой Витальд будет свидетелем моей клятвы». Между тем фрон де Бёв вывел его через калитку ко рву, поперек которого была перекинута одна доска. Перейдя через ров, они очутились в небольшом барбекене или внешнем укреплении стены, откуда через хорошо защищенные ворота для вылазок можно было выйти в открытое поле.
«Теперь ступай скорее», — сказал фрон де Бёв. «Только исполни мое поручение, и ты увидишь, что мясо саксов будет здесь так же дешево, как бывает свинина на бойнях в Шеффилде. Да, вот что. Ты, кажется, довольно веселый поп. Так приходи после побоища, я тебе выставлю столько мальвазий, сколько хватит напоить до пьяна весь ваш монастырь».
«Разумеется, мы еще встретимся», — ответил Седрик.
«А пока вот тебе», — прибавил Норман у последних ворот, сунув в руку Седрика золотую монету. «Но помни, если не выполнишь моего поручения, я с тебя сдеру и рясу, и твою собственную шкуру».
«Предоставляю тебе и то, и другое», — отвечал Седрик, выйдя за ворота и радостно шагая по чистому полю. Можешь казнить меня, если в следующий раз, когда мы встретимся, я не заслужу от тебя ничего лучшего». Тут он обернулся в сторону замка, швырнул золотую монету и проговорил: «Провалиться бы тебе вместе со своими деньгами, вероломный норман!»
Фрон-де-Бёв не расслышал этих слов, но видел сопровождавшее их движение, которое показалось ему подозрительным.
«Эй, стрелки!» — крикнул он часовым, стоявшим на страже у наружного бастиона. «Пустите-ка стрелу вдогонку этому монаху! Нет, стойте!» — прибавил он, видя, что они уже натягивают луки. «Не нужно стрелять! Ведь другого гонца нет, приходится верить этому. Но я думаю, он не посмеет меня обмануть. В худшем случае придется заключить договор с теми саксонскими псами, что сидят у меня на цепи. Эй, жиль-тюремщик, распорядись, чтобы привели ко мне Седрика Ротервудского и другого болвана, его товарища, как его там, Конингсбургского. Как его звать, Ательстаном, что ли? Я не помню. У них такие имена, что нормандскому рыцарю выговорить трудно, и во рту остается от них привкус ветчины. Дай-ка мне вина прополоскать рот после этих имен, как говорит веселый принц Джон. Подай вино в оружейную и туда же приведи пленных».
Приказание было исполнено. Войдя в зал, увешанный множеством всякого оружия, добытого как им самим, так и его отцом, Фрон-де-Бёв застал там обоих саксонских пленных под конвоем четверых его слуг. Вино уже стояло на массивном дубовом столе. Фрон-де-Бёв сначала отпил большой глоток вина, а потом обратился к пленным. Надвинутая на самые глаза шапка вамбы, его новая одежда и тусклый мерцающий свет, проникавший в зал сквозь цветные стекла, помешали грозному барону при его недостаточном знакомстве с наружностью Седрика, редко выезжавшего из пределов своего поместья и не водившего приятельских отношений со своими нормандскими соседями, заметить, что главный пленник бежал.
«Но, саксонские храбрецы, — сказал Фрон-де-Бёв, — как вам нравится гостить в Торхилстоне? Поняли ли вы теперь, что значит брезговать гостеприимством принца из дома Анжу? Помните, как вы отплатили за любезный прием нашему царственному принцу Джону? Клянусь Богом и святым Денисом, если вы не заплатите знатного выкупа, я повешу вас за ноги на железной решетке вот этих самых окон, и вы будете там висеть, покуда коршуны и вороны не превратят вас в скелеты. Ну, говорите, саксонские псы, много ли вы дадите за спасение своей подлой жизни? Что скажете вы? Вы из Ротервуда?»
«Я-то ни копейки не дам», — отвечал бедный Вамба. «А что касается вашего обещания повесить меня за ноги, так это, пожалуй, не дурно. У меня, говорят, мозги перевернулись вверх ногами с той минуты, как на меня надели колпак. Так если меня повесят головой вниз, может, мозги-то и станут опять на место».
«Пресвятая Женевьева!» — воскликнул Фрон-де-Бёв. «Кто это со мной говорит?»
Он сшиб шапку Седрика с головы шута и при этом заметил на его шее роковой признак рабства — серебряный ошейник.
«Жиль! Клеман! Псы окаянные!» — крикнул разъяренный норман. «Кого вы мне привели?»
«На это, кажется, я могу ответить», — сказал Деброси, только что вошедший в зал. «Это потешный дурак. Седрик тот самый, что так мужественно вступил в состязание с Исааком из Йорка на турнире по вопросу о том, кому занять место почетнее».
«Ну, это я за них решу», — сказал Фрон-де-Бёв. «Повешу их на одной виселице и пускай висят рядом, если его хозяин и этот Боров из Конингсбурга не выкупят их жизнь дорогой ценой. Но одним выкупом они от меня не отделаются. Пусть дадут обязательство увести с собой толпы бродяг, окруживших замок, подпишут отречение от своих прав и вольностей и признают себя нашими вассалами. Пусть они будут счастливы, если при новом положении в стране, которое скоро наступит, мы оставим за ними право дышать».